Говорит радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В польском городе Легнице проходили чтения русских поэтов в рамках издательского проекта «Послы поэзии». Гость радио «Свобода» – историк города, философ Войцех Кандуша, который провел русских поэтов через «Большой квадрат» – бывший русский город в городе. Легнице была местом дислокации советских войск до 1991 года. «Большой квадрат» занимал около 20% 200-тысячного города, который после 1945 года перешел к Польше вместе с Нижней Силезией. Стена, ограждавшая квадрат от польского населения, сегодня снесена. Остались роскошные генеральские виллы, здание советского командования Северной группы войск, бывшее здание немецкого армейского штаба и дом офицеров, бывшая женская гимназия, ныне духовная семинария. Остались добротные немецкие дома, где семьи советских младших офицеров жили рядом с поляками. Одна из городских легенд о трагическом романе жены советского капитана и польского офицера рассказана в фильме «Малая Москва». С Войцехом Кандушей беседовала Елена Фанелова.
Почему вы так много знаете об этой истории, об истории маленькой Москвы, об истории советского квадрата? Ведь недостаточно быть просто историком, просто философом и просто жителем Вроцлава и Легницы. Что-то вас должно было задеть в этом. Вы знаете по именам всех генералов, которые жили во всех этих виллах.
Я переехал жить в Легницу в 1986 году и раньше не знал, что происходит в этом городе. Но как начал жить, решил узнать историю этого города. Но эти были такие времена, что о советских их присутствии не можно было разговаривать, не можно было исследовать, никаких документов, никаких фото, ну, ничего. Это запретная тема, так как запретная зона, территория была в Легнице, где они проживали и находились. Так что о том, что происходило до 1986 года и позже, я узнал уже после выезда советских войск из Легницы, узнал из документов в архивах, рассказов, воспоминаний легничан и бывших советских граждан моего уже города. Но помню, как я приехал, в 1989 году началась такая последняя волна забастовок против присутствия советских войск в Легнице и вообще в Польше. И эти протесты продолжались до конца, до вывода окончательного в 1993 году. Так что я наблюдал эти индивидуальные массовые протесты в городе, в различных его пунктах, местах, вокруг команды, военной команды советского гарнизона и так дальше, и так дальше.
А вот как это выглядело? Люди выходили на пикеты, на демонстрации?
Да, это был... На пикеты, на демонстрации, лозунги, и это было уже постоянно. Так как началось в середине 89-го года, то уже до конца, до вывода. В Польше был такой центр этих протестов. Но что интересное, как военные узнали, что им надо будет покинуть Польшу, уехать уже навсегда, возвратиться на родину, но начали продавать все, что могли продать, и свое, и не свое имущество. Так что это в городе была одна большая толкучка. Приезжали из Польши покупать различные вещи, а продавали все. Продавали, например, можно сказать, то, что было в квартирах, то, что было в этих дворцах, виллах, особняках. Продавали историческое имущество, старинную мебель. Но часть этого имущества офицеры вывезли с собой в контейнерах домой. Но был то, как я потом узнал, откуда это взялось. Такая продаж, но тоже воровство. Но они сказали, мы уезжаем в никуда, уже нету нету Советского Союза, нету единых вооруженных сил. Мы не знаем, найдем ли работу на гражданке. У нас нет квартир. Но то мы копим, как только можем, деньги, продавая все то, что можем продать. Потому что мы не знаем, какая наша жизнь будет в будущем. На нас никто не ждет на родине. Такая ситуация, такое было оправдание того, что они делали в эти последние годы.
А еще я слышала такую версию, что в это время советские военные говорили: это все равно все не польское. Все, что мы получили, все эти виллы, все эти дома, это же немецкие дома. Поясните, пожалуйста, как историк, что стояло за этими словами?
В феврале 45-го года они вошли в германский город Лигниц. И то все, что в этом городе, это было трофейное. Они до 47-го года новое имущество по-германскому вывезли на родину. Но не все вывезли, устроились в Легнице. В Легнице был самый крупный, один из крупнейших гарнизонов советских войск в Польше. Было командование и штаб северной группы войск. Так что офицеры, генералы жили в этих квартирах, в которых раньше жили богатые лигничане, купцы, представители свободных профессий, фабриканты в этих виллах, коттеджах. Осталась эта старинная мебель, которую они говорили, мы ее могли уже в 45-46 году, но 48 лет мы жили и мы пользовались этим, а сейчас мы забираем это с собой, и так и делали.
Скажите, а когда Легница стала польским городом и когда, собственно, Бреслау стал Вроцлавом? Это послевоенные уже изменения?
Да, после войны, но в 45-м году Легница стала частью Польши. До конца она стала польской, но после вывода войск, бо одна третья города была в распоряжении советских войск. Это на 56 квадратных километров, 17 квадратных километров, то был Советский Союз. И эта территория возвратилась в Польшу, но только в 93-м году. Город отдохнул, и город, можно сказать, стал уже самостоятельным, стал суверенным городом, ну и начал жить собственную жизнью.
Мы сегодня видели остатки стены, которая отгораживала так называемый большой квадрат, то есть советский квадрат, от всего остального мира Легницы. А он действительно, советская жизнь шла абсолютно за этой стеной, она была абсолютно закрыта от города.
Но в городе было так называемых 100 комплексов, 100 участков, скажем, 100 территорий, в которых проживали советские, и эти территории были огорожены каким-то забором. Но часть военных жила, можно сказать, на свободе, значит, жила в городе, в квартирах, в зданиях вместе с польскими семьями.
То, что сегодня удивляет, это, скажем честно, роскошь, в которой жили советские военные. Я ожидала, что квадрат – это нечто мрачное, похожее на какие-нибудь советские казармы, а выясняется, что офицеры высшего звена жили просто превосходно, просто невозможно себе представить в Советском Союзе того времени, чтобы офицеры могли так жить. А уж люди, которые, ну, видимо, младший офицерский состав, который жил в городе, они тоже прекрасно жили, и жили они вместе с поляками.
Так, и они сегодня все говорят, что это были лучшие годы их жизни. Они раньше так не жили, и часто позже уже так не жили. Но этот квадрат, это была элитарная такая территория до войны, после войны, но тоже элитарная. Ну и там на этой территории самый наивысший офицерский состав получил квартиры. Там было и командование, там главнокомандующий жил, начиная с Рокоссовского.
А в какие годы он жил там?
Ну то до 49-го года, то есть 45-49 год Рокоссовский был в Легнице. Так что они говорят, этот квадрат, маленькая Москва, это был город в городе, автономный, рестораны, клубы, гостиницы, детские сады, ясли, хорошее снабжение в магазинах. Офицеры получали деньги в польской валюте и деньги в рублях в Сбербанке на территории Советского Союза. Ну, а кроме того, занимались частную торговлю, ну, что-то привозили, продавали, покупали, вывозили.
И, вероятно, могли свободно выезжать в Запад. западную группу войск в Германию восточную?
Но не все, не все. Какие-то группы офицеров по служебным каких-то обстоятельствам уезжали, но и тоже из Германии привозили много интересных вещей. Ну и Польша производила тоже интересные вещи, которые они покупали и вывозили с собой на родину и там продавали.
Однако у Польши были голодные периоды, когда в советской зоне, в зоне квадрата, оказывалось больше продовольствия, больше, ну, я не знаю, знаменитая история о советских конфетах, которые во всех воспоминаниях легничан существуют. Было и такое?
Да, да. И говорится, что в Легнице граждане не почувствовали этого большого нехватка продуктов 81-82 года, благодаря тому, что снабжали их друзья, советские семьи, офицеры, покупая в своих магазинах и передавали им польским семьям.
То есть благодаря тому, что квадрат все-таки оказался не закрытым, какие-то неформальные отношения были возможны?
Ну да, но нас 48 лет совместной жизни, хотя у военных был запрет поддерживания частных отношений, контактов с польскими гражданами, но этот запрет только был на бумаге. Можно сказать, что почти каждая польская семья имела знакомых среди советских граждан, но и интерес был в обоих сторонах. Но мы что-то интересное хотели купить советских этих продуктов, то есть они покупали в магазинах или привозили Советского Союза, а тоже они были заинтересованы купить интересные вещи или в нашем валютном магазине, или прямо в наших магазинах, так что все это крутилось великолепно.
Сейчас и в России известен фильм «Маленькая Москва», ну и для поляков, я думаю, он был событием, это фильм о романе русской женщины и поляка, в результате чего оба страдают, там присутствуют спецслужбы с их интересами. В общем, это трагическая история. Вот насколько она документальная, или все-таки режиссер что-то приукрасил?
Panią w tym konkursie.
Kurze. No to już niepłoch.
Chciałbym panią przeprosić za moje ostatnie zachowanie. To się już więcej nie powtórzy. Kiedyś mieli dużo czasu dla siebie. Wszystko mogło trwać tyle, ile trzeba. Zbliżali się do siebie powoli. Bez chamstwa, bez pośpiechu. Nie na skróty.
Wiedziałem ci już od miesiąca i nic. Jestem chyba.
Солдату велено записывать, что я пою и как долго. Неважно что, лишь бы громко, чтобы слышал.
Так как вам сказал, 48 лет совместной жизни, но все было. Тоже был романс, была любовь между поляками и советскими. И действительно, эта любовь случилась советской гражданки из Беларуси и польского офицера. Действительно, и как КГБ об этом узнало, как узнало, решило сразу прекратить. И как это делалось, эти времена получили 2 или 3 сутки, чтобы собирать вещи, и семья меня должна была уехать. И как об этом сообщили этой семье, ну, то женщина ушла из дома, у нее было двух сыновей, был муж офицер. Ну и не вернулась. И 3 дня позже нашли ее уже повешенную в лесу, в Легнице. Так что эта история стала легендарной, и она вошла в послевоенную историю Легницы. Ну и кладбище этой женщины находится в Легнице. Но семья так решила, бо несколько лет назад все гражданские гробы разбирали. Из тех гражданских похоронен удевали один большой, такой совместный для всех, и только эта одна могила осталась, так как в 65-м году это сделано осталось, и она такой символ, и там всегда свежие цветы, всегда легничане заходят, и старшее поколение помнит эту большую любовь, большой романс поляка и россиянки в Легнице.
Сейчас вы сказали, что режиссер собирается снимать продолжение историй о «Малой Москве», но это будет уже не любовная история, совсем другая.
Это будет триллер. Называется «Фотограф», триллер. И речь происходит в Легнице, в маленькой Москве 70-х годов, современной Легнице и современной большой Москве. Осенью должна быть премьера этого фильма.
Знаете, сегодня меня поразило 2 здания. Это дом офицеров и дом, здание, которое принадлежало в 30-е немецкому высшему военному командованию, а потом принадлежало советскому высшему военному командованию. Давайте начнем с дома офицеров. Что это за грандиозное, не побоюсь этого слова, архитектурное произведение?
Да, так было, что до войны Легница это был гарнизонный городок 18-й дивизии вермахта. Так как Красная Армия вошла, но то солдаты могли поселиться в казармы, которые были построены в 36-м году, а были так очень современные, здания бывшего командования вермахта и так дальше, и так дальше. Как раз дом офицера поместился в здании бывшего немецкого женского гимназии. Лицеа. Это была школа для женщин до 45-го года.
А что это за архитектурный стиль? Это выглядит как конец 19 века, возможно?
Ну да, город был так построен конец 18-го, начало 19 века. Это был очень такой современный город в 45-м году.
А что за памятник теперь стоит напротив бывшего дома офицеров? Это памятник с крестом, и он посвящен какой-то польской победе?
Да, это памятник 2000-летий христианства. Ну и там цитата, надпись высказывания Иоанна Павла II, как он был в Легнице.
А что он сказал?
Тот памятник тоже навязывает до истории Легницы. Недалеко Легницы погиб польский князь. Это была борьба, как говорится, которая противостояла походовью татаров в Европу. Задержала татаров так и оборонила, защитила христианскую Европу. Это сражение на Легницком полю.
Так что сказал Иоанн Павел по этому поводу?
Отметил в своей речи.
Еще раз, поразивший меня здание, не могу не отметить дом приемов, в котором советские военные устраивали вечера, приемы для высоких гостей. Интересно, высшие, так сказать, городской глава Легницы с польской стороны там был? Там поляки вообще бывали?
Не, поляки в квадрате очень редко. Во время праздников и то индивидуальные приглашения были, и квадрат их возили на машине и прямо, например, в этот дом приема и обратно, да. Но это был такой репрезентативный гостиничный дом. Сразу после войны это была резиденция маршала Рокоссовского, ну, а позже в 70-х годах там уже была только гостиница для гостей, приезжающих из Москвы, центральных властей Советского Союза, Министерства обороны, но тоже как работала ставка и приезжали генералы Варшавского договора, то тоже там они поселялись, ну и там банкеты, там гуляли, можно так сказать.
Пан Войцех, как сейчас вот легничане относятся к этому мифу Малой Москвы? Ведь понятно, что стена разрушена, а объекты остались. Остались эти здания, которые напоминают людям о Малой Москве. и, может быть, напоминают и о немецком времени тоже. Вот есть какие-то эмоции? Или время прошло, и сейчас уже все равно?
Время прошло, и так те, которые приезжают в Легницу, говорят о советской оккупации и разговаривают с жителями города, могут узнать, что о этом периоде легничане так и не думают, как о оккупации. То, что я уже сказал, 48 лет. Помнится то, что было хорошее в этих отношениях. Значит, одно политика, об этом не говорилось, а второе отношения между людьми, эти повседневные отношения. Вспоминают врачей из советских больниц, которые помогали Полакам, лечили Полаков. Помнят снабжение, помнят участие советских во время наводнения Легницы. Был такой случай, горел костел в 66-м году, и в его спасении тоже приняли участие пожарники советского гарнизона. А ведь много таких моментов помнится. И так что, разговаривая с жителями, вы не услышите ничего плохого в этом периоде. Но политика политикой. Мы знаем, почему это случилось, мы знаем, откуда пришли жители Легницы, это центральная Польша или бывшие переселенцы из Забуга. Тоже мы знали, почему советские войска здесь проживают, какую роль исполняют в Европе в эти времена. Так что об этом не говорилось, это было нормально. А эти отношения были неплохие.
Памятник дружбе советскому и польскому солдату с девочкой, вот которую мы тоже сегодня видели, его же несколько раз хотели снести. Хотя снести его трудно, он высокий, сделан крепко, сделан из бывшей статуи какого-то немецкого императора, если мы правильно поняли.
Да, Хельма. Ну и вам скажу так, был такой опрос граждан несколько лет назад, и 83% высказалось, чтобы памятник остался. Чтобы памятник остался. Но да, эти дискуссии разжигают такие политические эмоции. Они периодически появляются. Одни хотят, чтобы его на металлолом продать, другие, чтобы перенести на военное кладбище или в квадрат. Но стоит. С 51-го года один из последних в Польше, Ян с Иваном, стоит в центре города. Но будущее, наверное, будет такое, что найдется какое-то другое место для него, бо будет перестройка вообще этой территории и планируется.
Туристы интересуются квадратом?
Да, да, много приезжает туристов из бывшего Советского Союза, но через Легницу прошло, можно сказать, несколько тысяч людей проживало в Легнице. И то такие путешествия ностальгичные, можно сказать. Ну, а туристы приезжают из Германии, бывшие легничане, но уже не жители, но их дети приезжают. Ну и много других туристов, потому что очень интересная архитектура этого города. Модернистична, ардековська, но все архитектурные стили можно смотреть.
Вы назвали ностальгический туризм с советской и с немецкой стороны. А если представить какого-нибудь француза, англичанина, ему что-нибудь эта история будет говорить, или он просто будет смотреть ар-деко и прекрасную средневековую архитектуру?
Да не, ну этой истории не знают туристы Запада, так как и этой истории не знает молодое поколение россиян, которые приезжают. То, что происходило 48 лет в Легните, это общая история и бывшего Советского Союза, и Польши, но 48 лет общей истории. Мало кто знает, какая роль была больших группировок советских войск за границей после 45-го года. Но приезжают и удивляются, что, откуда. Да, мне понятно, ведь я смотрю, нет в Советском Союзе, почти нет книг о этом периоде, нет воспоминаний. Кроме того, что можно найти найти в интернете. Значит, нет исследований над этим периодом. Но и у нас в Польше тоже можно было начать исследовать эту историю, но только после вывода. Все это исследование начали 94-й, 55-й год и до сих пор. Мы почти в этих исследованиях дошли до каком-то смысле конца, потому что дальше, чтобы глубже исследовать этот период, это надо иметь доступ к архивам Министерства обороны Федерации Российской, к архивам Северной группы войск, которые находятся в Подольску. Но они грифом секретным еще несколько десяток лет, так что пока у нас такой тупик. Так что исследования ведутся над памятью об этом периоде. Так что мы разговариваем, записываем воспоминания людей, которые помнят, которые имеют какие-то отношения с советскими.
А взглядом по залу блуждаешь, и сердце так бьется, может, помнишь? Оркестр все тише и тише, чтоб знали, что скоро он играет. Может, помнишь, как вальсе, а взгляд твой глаза мои манит. Ко мне ты бредешь, как в тумане, и вот уж подходишь. Может, помнишь, как вальсе мчал ты, так робко, и вдруг надо мною этот грохот порывом уносит на жизнь, на смерть, на танец гранд, вальс, бриллиант. Чипамьян, таш, як земно, танчили швайца с панно, мадонно, легендой тих лад. Чипамьян, таш, як рушил швят до танца, швят, со времена чипаду.
Юрк! Серега, у тебя по-польски говорит? Я сам не знал.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был польский историк Войцех Кандуша.